Ну что, давайте мы продолжим. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Илья Крутов, руководитель направления по развитию бизнеса IBM System X. А сервер IBM System X – это сервер стандартной архитектуры. И я очень рад вас видеть на этой сессии, которая посвящена серверам IBM и решениям виртуализации, которые могут быть построены на этой платформе. У нас такая техническая замена произошла. Александр приболел, поэтому я вместо него. О чем хотелось бы сегодня поговорить? Хотелось бы вам рассказать, кстати, во-первых, кто хоть что-нибудь, хоть когда-нибудь дослышал о компании IBM? Наверняка же все. Вот. И это очень хорошо, потому что ведь компания IBM, это была, то есть компания, я бы так сказал, даже революционер. Да? Все, что делается, оно производит в какой-то степени, в большей или в меньшей, революцию там, в той или иной области рынка, в той или иной области деятельности, включая вашу деятельность нашу, и нашу с вами совместную деятельность. И в частности, да, наверняка все, вот если сказать первое, вот то, что сказать, IBM, да, с чем у вас ассоциируется компания IBM? Голубой гигант, да. Что? Мейнфрейм, PC, веб-сфера, Lotus Notes, вот прям, да, и я сейчас начинаю плакать уже, да. Очень мало кто ассоциирует компанию IBM с серверами стандартной архитектуры, с серверами System X. А S4, конечно, да, то есть еще риски, безусловно, да. Вот, так сегодня я здесь как раз за тем, чтобы в первую очередь, да, вот на примере решения виртуализации показать то реальное преимущество, вот те реальные, кому-то деньги, да, там, которые можно потрогать, кому-то пространство, куда можно больше серверов запихнуть, кому-то простоту и удобство администрирования, чтобы показать, что у компании IBM, оказывается, есть еще и серверы System X. И это не просто серверы, а серверы, которые считаются лучшими в мире. Да? Почему лучшими? Потому что я могу это честно сказать. Есть такая компания, то есть это не я говорю, что они лучшие, да? Это, к счастью, говорят наши клиенты, которые пользуются серверами. Есть компания, ой, да, это салют сразу тут начинается. Компания TBR, Technology Based Research, которая производит на ежеквартальной основе опрос клиентов во всем мире, которые используют оборудование x86 на предмет удовлетворенности этой платформой. То есть насколько там она там подходит, не подходит. Да? То есть, с одной стороны, конечно, удовлетворенность критерий такой субъективный, но с другой стороны, он понимает понять вот эту вот степень, да, то есть что больше всего подходит клиентам. В этом опросе участвуют, естественно, три ведущих зарубежных поставщика, один из которых IBM. Так вот, я вам с удовольствием хочу сказать, что уже вот три квартала подряд, начиная с четвертого квартала прошлого года, компания IBM уверенно занимает с серверами System X первое место в этом рейтинге. То есть сами клиенты говорят нам о том, что да, то есть вы лучше всего подходите для решения наших задач. Почему? И ответ и на этот вопрос есть. Потому что на первое место, кстати, вот так вот, давайте так интересно, да, вот посмотрим. Как вы думаете, да, то есть что может привлечь клиентов в оборудование System X, да, хоть вы его там особо никто не ассоциирует с серверами стандартной архитектуры? Что? Что? Совершенно верно, это один из пунктов, да, вот, то есть там три ключевых момента, один из них энергоэффективность, совершенно верно. Совершенно верно, высокая надежность, да, это первый критерий, то есть на первое место поставили, то есть, ну вот, благодаря вот один из самых ключевых вкладов внес качество и надежность оборудования, мы об этом еще сегодня поговорим. Энергоэффективность, это была третья, да, потом еще... Еще-нибудь что-нибудь так вот можете, да, так, навскидку? Масштабируемость, ну, оно там уже в таком виде не участвовало, да. Конечно же, это решение виртуализации, о которых мы сегодня будем говорить, тоже как один из пунктов. Потому что, опять же, да, то есть вот хорошо, что вы ассоциируете IBM с мейнфреймами. И ведь мейнфрейм, это же была первой, да, первой в мире, да, такой вот, платформы виртуализации, да, более чем 40-летний опыт компания IBM имеет в этой области. Вот, а на второе место были поставлены инструментальные средства управления, которые мы тоже сегодня все это рассмотрим. То есть получается, что сервер System X, да, о которых мы будем сегодня говорить как о платформе для виртуализации на базе программного обеспечения Microsoft. Первое, самые надежные. Второе, самые энергоэффективные. Третье, самые удобные с точки зрения удобства и простоты управления. И четвертое, с точки зрения, если так можно сказать, да, передовитости, то есть первенство в области решения виртуализации. Вот. Почему мы это можем делать, да? Потому что ни для кого не секрет, я надеюсь, что компания IBM это не просто ну, там, поставщик решений, да, это прежде всего новатор. Что мы можем подтвердить? Количеством патентов, которые компания IBM регистрирует каждый год вот в патентном бюро. И это количество патентов с каждым годом растет и растет. И вот уже 17 лет подряд компания IBM является лидером в этой отрасли. 17 лет подряд мы получаем, мы, то есть, завоевываем первое место по количеству патентов. Да? То есть это деньги, которые мы вкладываем в разработки исследования. И что самое главное, вот эти разработки исследования, которые приводят к каким-то результатам, находят свое практическое установки в.
Обратили внимание, да, на форму, уж извините меня, вот этих дырочек на передней панели рекового сервера. Они, оказывается, имеют такую вот шестиугольную форму, как вот форма соты. Да? А почему? Подсмотрели у пчел, да, называется. Потому что на самом деле оказалось, да, вот по всем исследованиям, вот эта шестиугольная форма, и это патент IBM. То есть получается при максимальной жесткости конструкции максимальная возможность забора воздуха с передней панели. Что? Ну это уже, да, здесь уже зависит от. Я просто, да, как пример. И, соответственно, вот те, у кого есть вот эти дырочки вот в форме сот, да, это значит патент IBM. А бывают еще просто делают другие дырочки других размеров. Это вот как пример, да, одного. Другой пример мы покажем на примере сегодня Enterprise архитектуры пятого поколения, да, и, собственно говоря, вот поколение, которое изменило вообще весь прям вот само понимание архитектуры x86, но об этом чуть позже. Есть, конечно, еще и такие изобретения, которые очень секретные. И, например, говорят, недавно в лаборатории IBM изобрели телепортацию кванта. Ну, то есть, вот с одной стороны, да, то есть, вот прям прорыв, видимо. Но с другой стороны, наверное, все-таки мы еще с вами, да, не готовы принимать участие в эксперименте по телепортации, да, потому что разбирать-то, наверное, разберут с большой долей вероятности, да, вот потом соберут ли там где-нибудь в другом месте. Хотя, с другой стороны, может быть, лет это через несколько десятков, а может быть и сотен, да, для нас это станет чем-то таким нормальным. Ну вот, это все примеры того, что реально компания IBM новатор, компания IBM вкладывает деньги в разработки исследования и помогает вам стать более эффективным в решении ваших задач. Мы еще к технологиям немножко вернемся, да, давайте поговорим теперь, собственно говоря, о теме, да, консолидации, виртуализации, почему они важны. Я на самом деле постараюсь вот первую часть так пропустить, да, там так быстро пройти, потому что чтобы только вот определить основные моменты, да, что почему важна виртуализация, консолидация, да. Естественно, что я, кстати, еще забыл один момент сказать, да, вот как вспомнил. Ведь вспомните, да, то есть там 2006, там 2007 год, да, бурный рост IT-индустрии в России, да, то есть там бурный рост компаний, большое количество там серверов покупается, новых приложений, систем развертывается, да, там сторонних производителей, собственной разработки и так далее, да, все это требует ресурсов, да, и вот инфраструктуры начинают расти в такой геометрической прогрессии, да, без такой, ну, такой долгосрочной, что ли, стратегии, да, развития, то есть как бы решая практически тактические потребности и тактические задачи вот там текущего дня, как это было 2006, 2007, даже первой половины 2008 года. Потом оказывается, да, что не все так хорошо в мире, да, и начинается вот эта вот ступень падения. И с одной стороны, да, это, конечно, то есть удар по всем, с другой стороны, вот это вот падение позволило что сделать? Позволило компаниям, значит, немножко остановиться, да, замедлить ход. И подумать, да, то есть вот насколько эффективны там, от всего, да, начиная от бизнес-процессов, но мы сегодня об IT говорим, да, и заканчивая вот IT-инфраструктурой, да, как она строилась, какие приложения в ней работали, да, то есть какие там способы развития, построения, увеличения мощности предпринимались, да, вот остановились, подумали. И принимая взвешенные решения, я вам опять же с огромным удовольствием это могу сказать, да, что такого роста продаж, как в 2009 году, за все время своей работы в компании IBM, именно роста продаж серверов архитектуры x86, я даже вот в принципе не видел. То есть огромный бурный рост продаж, связанный в первую очередь с тем, что действительно, да, когда удовлетворяются тактические потребности и все надо быстро-быстро-быстро сделать как-то, да, то есть там особо не задумываются о выборе вендора, там о последствиях и так далее. Но как только наступает вот эта вот фаза более взвешенного подхода, да, то есть все становится на свои места, да, что лишний раз доказывает, что решение, которое предлагает компания IBM на рынке, вот, и в частности на платформе x86, да, я сегодня буду только x86, x86, System X говорить, да, чтобы вы, когда ушли, вы же знали, что у IBM есть не только мейнфреймы про персоналки, да, а еще вот такие вот супер потрясающие серверы, да, стандартной архитектуры. Ну, естественно, и передовые серверы на базе блейдов и вот там Enterprise архитектуры пятого поколения. Ну так вот, к чему я все это говорю, да, что вот этот неконтролируемый рост IT приводит к тому, что места нет, энергопотребление высокое, управлять этой архитектурой тяжело и сложно. И поэтому все больше и больше компаний рассматривают и задумываются, вот рассматривают возможность, да, консолидации своей IT-инфраструктуры через виртуализацию или физическую консолидацию. Кстати, вот вопрос тоже такой интересный, да. Кто из вас уже применяет в ваших системах технологии виртуализации в ваших инфраструктурах, да? Ну вот смотрите, я в принципе даже думаю, наверное, я могу половину презентации пропустить уже, да? Вот, правильно. И поговорить больше вот о том, в каком направлении двигаться, да, отлично. Потому что убеждать за виртуализацию, я тоже думаю, уже никого не надо, всем это понятно. Более того, даже IDC сегодня, не сегодня, а правда это было в 2010, в начале 2010 года, IDC сказала, что 2010 год это переломный момент для виртуализации, когда количество виртуальных машин, которые будут поставлены, превысит количество физических систем, которые будут проданы. Вот. Ладно, тогда, значит, вот это мы тоже, консолидация, это все то, что стандартные слайды, да, что может предложить IBM в этой области, да. Все мы говорим о, и как бы, ну, в первую очередь, когда вот если сказать вам виртуализация, да, что вы в первую очередь думаете, виртуализация, консолидация, о виртуализации чего или кого? Консолидации серверов, да, совершенно верно. В первую очередь все думают о консолидации серверов. И это, в принципе, ну, да, стандартный подход, да, то есть все как бы все понятно, там уже тоже все вот более-менее ясно, да, четко, да, то есть есть свои поставщики решений, гипервизоры, средства управления и так далее. Однако следующим шагом, да, может быть, как бы переход уже на новый уровень, да, от виртуализации серверов, например, к виртуализации десктопов, о которой мы сегодня чуть поговорим. Кстати, кто слышал, да, и кто, может быть, уже использует виртуализацию десктопов, да, ну вот, тема, кстати, очень интересная получается, да, то есть многие, да, многие слышали, но не используют, или не слышали и не используют, да. То есть, как бы, следующий шаг. С серверами все понятно, да. Но десктопы же, это же может, оказывается, и гораздо более интересная вещь получиться еще. Вернее, не гораздо более, а другая интересная вещь, как бы, с другой стороны на это все посмотреть. Плюс ко всему, да, как следующий шаг, это может быть виртуализация систем хранения, которая поддерживается вот сейчас нашим недавним анонсом семейства, 7000-го нашего. То есть виртуализация, да, то есть это процесс такой, который происходит на различных уровнях. И преимущество IBM заключается в том, сейчас мы давайте вот, в принципе, это одно и то же, да. Преимущество IBM заключается в том, что мы можем предложить комплексный, полноценный, да, то есть сквозной подход к проработке, внедрению, эксплуатации, поддержки решения виртуализации. Начиная от, попробую сейчас показать, да, начиная от физической платформы, да, для консолидации. Ну, естественно, да, то есть это серверы в первую очередь. на которых могут быть консолидированы серверы, десктопы, еще что-то, да. Во-вторых, это управление этой инфраструктурой, причем на разных уровнях, с точки зрения управления как ресурсами непосредственно виртуализационными, да, так и теми услугами, которые, собственно говоря, внутри этих ресурсов, внутри этих контейнеров предоставляются. Ну и как вот следующий этап, да, то есть вот сейчас все больше и больше популярность набирает технология, концепция, идея облачных вычислений. Когда вот есть, да, какое-то вот некий такое что-то, да, и вы к этому чему-то обращаетесь и получаете доступ вот к тому, что вам нужно, да, доступ к ресурсам. То есть все эти технологии у нас есть, и мы эти технологии готовы вам предложить, да, естественно, постепенно, не то, что вот как давайте все и сразу, да, конечно, это всегда взвешенный такой довольно долгосрочный, многолетний, может быть, проект, да, по плавному внедрению различных уровней виртуализации, ну, вот как, собственно, показано здесь, да, виртуализация серверов, хранилищ, дальше там виртуализация сети, сейчас вот тоже популярная тема, да, FC over FCOE, да, то, что называется, когда консолидация, виртуализация и конвергенция, да, сетевой инфраструктуры, инфраструктуры системы хранения. Ну и, собственно говоря, виртуализация уже рабочих нагрузок, как вот последний элемент в этой системе. Так вот, сегодня, конечно, наша задача с вами, да, сфокусироваться вот в первую очередь на платформенной части, да, и решениях, которые мы предлагаем. Так вот, виртуализация десктопов, да, про сервера все понятно, там даже я вам могу рассказать успешную историю внедрения решения виртуализации на сочинском мясокомбинате, если кто не слышал ее, да, когда был поставлен суперсервер высокопроизводительный 4-процессорный 3850M2 вместе с системой хранения на базе виртуализатора, да, гипервизора Microsoft Hyper-V. И когда компания, да, которой там было много разрозненных серверов. Кстати, что важно, да, для того, чтобы делать виртуализацию, да, то есть не надо иметь сотни или десятки там серверов, да, то есть достаточно иметь, если 5-6 уже, да, вот как вот в сочинском мясокомбинате их было 9, да, и они были все виртуализованы на одном с внешней системой хранения. Соответственно, и производительность возросла, и стабильность возросла, и появилась возможность тестировать, значит, там они планировали переход на Аксапту, тестировать вот эти новые прикладные системы в рамках решения виртуализации, да, то есть это не просто какие-то вот там заявления, да, то есть это реально уже проверенные работающие решения. Вот, так вот, давайте перейдем в итоге к консолидации десктопов, да, ведь идея-то очень простая, да, серверов могут быть единицы, десятки, сотни, да, но ведь сервер сам по себе, сервер, он же не для чего-то нужен, да. Если сервер покупает, значит, это кому-то нужно, да. То есть сервер же обслуживает запросы пользователей. А пользователей могут быть сотни, тысячи, десятки тысяч, да. Вот, конечно, это утрированный пример, да, видимо, какой-то биржи. Но суть это не меняет, да. То есть десктопов огромное количество, да. И рынок ПК, да, я не говорю сейчас о рынке ноутбуков, там даже еще, да, или там рынке тонких клиентов. Рынок ПК, он огромен, да, и он продолжает расти. Там исчисляется миллионами, миллионами, наверное, даже десятками, а может быть, сотнями миллионами штук. Так вот, мы знаем и мы хорошо умеем делать эффективными серверы, да, благодаря вот там консолидации, повышению эффективности использования ресурсов. А ПК, что такое ПК? Процессор есть? Есть. Память есть. Дисковое пространство даже есть. Да? У него есть все для того, чтобы он, в принципе, что-то даже вычислять мог. А что на ПК работает? Ладно, хорошо, если администратор играет в игры какие-нибудь мощные, да, то есть использует процессор, все как положено, ресурсы все, да. Но в большинстве это свое. Офисные приложения, да, может быть, ERP-системы, там, ну вот и так далее, да. То есть получается, что реально-то, да, то есть все те возможности, которые предоставляет ПК, да, они используются, ну, от силы, кстати, по исследованиям, да, то есть это в лучшем случае 1-2%. Вот. И, кстати, отсюда же и родились идеи вот этих вот тоже таких вот распределенных вычислений гридов, когда можно часть своего, значит, процессорного времени выделять на каких-то решениях глобальных задач. Но я сейчас не об этом хотел говорить, а о том, что ведь с этими устройствами надо что-то делать. Их надо обслуживать. Да, там пользователи же, ведь они тоже люди такие, могут быть нервные, да, прибегать и говорить, что вот, значит, то не работает, все не работает, значит, что делать, куда бежать, да, там, почините мне то, почините мне это, там, перезаливка и так далее. То есть, ладно, там, десяток серверов поддерживать, да, или сотни ПК. Это две большие разницы, да, по трудозатратам и ресурсам. Второй момент. Сейчас идет активная кампания в области энергопотребления, включая даже вот на потребительском нашем с вами уровне, да, когда нам предлагают использовать энергосберегающие лампы и так далее. ПК же, это же устройство, которое тоже потребляет электричество. И, наверное, оно потребляет, может быть, даже ватт 150. Вот. Я не говорю, ну, то есть так в среднем, да. Особенно, да, особенно это актуально, когда, да, еще оно и шумит, да. Но это, кстати, неужели это? Ой. Ну, ПК могут шуметь, да, могут еще сильнее шуметь, неважно, да. А еще, когда ПК много в одной комнате, так они, ну, то есть они могут очень сильно шуметь, да, и создавать помехи, вообще комфорт нарушать работу человека. А давайте, кстати, представим, вот смотрите, да, то есть 100 ПК, как у меня в примере дальше будет, каждый по 150 ватт, да, это уже 15 киловатт получается. 15 киловатт – это 15 серверов, в принципе, да, которые можно вот запитать тем же самым этим. Ну, это так, к слову, пока. Вот. Так вот, проблема, как вы понимаете, она, видимо, есть. Да, скорее есть, чем нет, да, то есть управлять надо, эксплуатировать надо, поддерживать надо, энергоэффективность обеспечивать надо. И вот как подходы, да, к решению этой платформы, к решению этой задачи, да, является консолидация клиентских рабочих мест. Я, с вашего позволения, вот сюда перейду, потом вернусь обратно. Да. Идея очень простая. Консолидация клиентских рабочих мест, она может делаться на различных уровнях. Да. Она может делаться на уровне так называемых совместно используемых ресурсов, они же терминальные службы. Да. Она может делаться на уровне виртуальных машин. То, что мы сейчас с вами более подробно обсудим. То есть, когда, ну, с терминальными все понятно, да, то есть, есть какое-то приложение, которое предлагается в совместное использование большого количества пользователей, и получается, что, вот как Microsoft, да, Terminal Services, получается, что можно, там, используя ограниченные системные ресурсы, да, предоставить это приложение большому количеству пользователей, да, то есть, например, там, при этом само приложение располагается на сервере, да, то есть, а пользователи может быть там, ну, я не знаю, да, там может быть от 50 и даже больше. Ну, там от 1 к 50, 1 к 100 может быть разные соотношения. Вот. С другой стороны, да, все ли приложения могут быть переведены в режим, в терминальный режим работы? Далеко не все, да, то есть каким-то приложением разным, да, то есть это могут быть там даже обычные бизнес-приложения, которые были написаны, ну, собственной разработки, да, это могут быть и какие-нибудь системы там моделирования, там чего-то еще, которым требуется отдельная рабочая машина. Ну, конечно, как вариант, в итоге сохранить эту отдельную рабочую машину, но если это группа разработчиков, например, да, которые тоже там сотни, например, работают, то, может быть, стоит посмотреть с другой стороны, да, оставить им, по сути своей, полноценную операционную систему и полноценный доступ к их собственным приложениям, но, запустив эти приложения и эту виртуальную машину на сервере, да, то есть идея очень простая, та же самая, гипервизор виртуальной машины, но, в отличие от серверной виртуализации или серверной консолидации, да, в виртуальных рабочих машинах работают десктопные операционные системы, да, там Windows XP и так далее. И на этих десктопных операционных системах работают настоящие, полноценные, не терминализированные, да, приложения пользователей. И, естественно, да, то есть если нам на одной системе, на одном сервере можно консолидировать, на одном физическом сервере можно консолидировать, может быть, там десяток, да, то есть там по-разному может быть там десяток виртуальных серверов, то с точки зрения клиентских рабочих мест их можно будет консолидировать сотнями. Все будет упираться только в объем оперативной памяти, да, в котором эти виртуальные машины можно размещать. Вот, потому что я думаю, все мы прекрасно понимаем, что емкость виртуализации, да, то есть как сколько виртуальных машин можно разместить на том или ином сервере, да, на сегодняшний день определяется не мощностью процессорной системы, да, потому что мощности таковы, что то есть они перекрывают любые возможности, да, остальных периферийных подсистем, которые существуют на сегодняшний день. Вот, поэтому ключом к развитию, да, и расширению решений виртуализации, да, является увеличение объема памяти в системах, да, нежели увеличение количества систем или увеличение процессоров. И вот это как раз вот та идея, которая заложена в наше новое поколение высокопроизводительных систем, о которых мы поговорим. Да. То есть больше памяти, лучше виртуализация. Ну вот, ну и плюс ко всему, да, уже третий уровень, это когда вот нужна какая-нибудь там супервысокопроизводительная графика, аппаратное ускорение и так далее, да. Здесь уже называется вот хостируемые рабочие станции, да, то есть это когда тоже физическая станция, она может находиться локально, а может находиться удаленно в серверной комнате, например. Ну вот, идея, да, консолидации десктопов, поскольку с терминальными сервисами тоже более-менее понятно, да, вот консолидация десктопов, как я уже сказал, берется аппаратная платформа, тот же самый сервер, вот, на сервере в виртуальных рабочих машинах развертываются десктопные персональные операционные системы и приложения. И самый главный вопрос, да, остался, как получить доступ к этим приложениям. Ну, для этого используются либо тонкие клиенты, да, то есть если фиксированные рабочие места, либо можно использовать там тот же ноутбук, например, да, сейчас мы об этом еще подробнее поговорим. Соответственно, что мы получаем, если мы делаем такую консолидацию? Ну, например, там на том же тонком клиенте. Тонкий клиент потребляет, ну сколько он потребляет, да, там, может, ватт 10, да, то есть сейчас там суперсовременные тонкие клиенты, у которых нет ни дисков, ничего, ни вращающихся частей, да, вот. А нет проблем, связанных с тем, что кто-то там принес свою дискетку, да, или там USB-ключ с вирусом, который распространился по всей сети, попал во все адресные книги, да, и начал всем рассылать какие-то странные сообщения. А нет проблем с тем, что, да, то есть, наверное, тоже многие, ну, то есть, иногда мы можем столкнуться с тем, что, да, то есть, кто-то вот захотел очень Adobe Photoshop пользоваться, да, а Adobe Photoshop, он же дорогой, то есть, это уже попадает под уголовную ответственность, вот, если вдруг обнаружится несанкционированная копия, да, то есть, как это вот отследить тоже, вот, то на самом деле, да, то есть, всякие риски, связанные уже такими вот с процедурными моментами. Я уже не говорю о том, что всю эту инфраструктуру надо там каким-то образом поддерживать, да, то есть поддерживать образы операционных систем, там, приложений, которые на ней работают. Вот. Поэтому, когда мы говорим о том, что делаем централизацию клиентов, естественно, да, то есть это понятно, если мы делаем какую-то централизацию, да, или консолидацию, то это всегда становится быстрее, проще и удобнее. И вот как раз идея виртуализации клиентов, она как раз вот лежит именно в том, чтобы... Где у нас это сделали? Нарисовано-то. Ну ладно, не нарисовано. Идея виртуализации клиентов лежит в том, чтобы упростить, да, упростить задачи администрирования. Вот. Так, ладно, это требование пользы, требование IT, все понятно. Значит, что может, чем может помочь, да? Сократить усилия и деньги, да, вот в разных вопросах, да, значит, сократить усилия, требуемые на поддержку всего комплекса, да, вот этой инфраструктуры десктопов, там, до 90%, безопасность и управление пользователей, там, снизить риски до 75%, и сократить энергопотребление охлаждения, по-разному бывает, там, до 60% или больше, все зависит от каждой конкретной ситуации. И, как говорят нам аналитики, ведь на самом деле, я вот это уже попытался сказать, что реально затраты, связанные на эксплуатацию инфраструктуры ПК, в компании, да, связаны не с тем, чтобы купить этот ПК, да, ПК очень дешевый, а с тем, чтобы его потом в дальнейшем эксплуатировать, поддерживать и решать вопросы, связанные с поддержкой пользователей. Ну, собственно говоря, да, свыше половины, более половины, да, вот всех затрат, связанных с внедрением и поддержкой эксплуатации инфраструктуры виртуальных десктопов, является как раз поддержка конечных пользователей. Ну ладно, вот сколько может помочь сэкономить? Ну здесь вот там такие цифры могут быть там примерные, да, приведены, что 100 пользователей, да, 100 ПК, там, ну ПК 150 ватт, соответственно, стандартный ПК потребляет там 15 киловатт. Естественно, да, то есть это если мы считаем круглосуточный цикл, да, то есть там можно, например, посчитать, что ПК работает там, ну, 8 часов, например, в неделю, да, тогда можно, в принципе, там, цифру эту сократить в 3 раза, да, но от этого меньше она не станет. То есть, другими словами, например, перевод пользователей с обычных ПК в режим виртуальной инфраструктуры может помочь сэкономить, ну, например, там, $100 на ПК с точки зрения вот, только лишь энергопотребления. Да? Или, соответственно, в принципе сократить. Да, пожалуйста. Во, отличнейший вопрос. Там у меня будет слайд, на который я все это покажу обязательно. Спасибо, да. То есть это действительно, действительно вопрос очень такой правильно поставленный. Абсолютно с вами согласен. Сейчас мы на эту тему поговорим. Сейчас мы на эту тему поговорим. Значит, собственно говоря, да, из каких компонентов состоит решение? Понятно, да, что это пользователь, у которого есть конечное устройство, а конечное устройство типа, там, например, ноутбука или тонкого клиента, инфраструктура сетевая, да, которая должна это все поддерживать, гипервизор, железо, на котором это все стоит, ну и, конечно, средства управления всей этой инфраструктурой, потому что с одной стороны, вроде как бы централизация, консолидация дает возможность нам упростить и облегчить. Но с другой стороны, в то же самое время, да, это уже новый уровень управления виртуально-физической инфраструктурой. Так вот, ну понятно, да, там тонкие клиенты, ноутбуки, доступ к сети. Вот здесь вот как раз показана примерная пропускная способность, да, которая требуется в решениях виртуализации, консолидации, да, связанной с консолидацией десктопов. То есть это средние данные, естественно, да, то есть бывают приложения, которые сильно грузят сеть, бывают, которые не очень сильно, да. Здесь ключевой момент, что используется протокол, типа вот терминального протокола доступа, да, там. Это означает, что физически, да, там данные, связанные с, там вот когда, например, идет там массовый логин пользователя, да, то есть они не передаются не как вот логин и пароль, как это обычно делается, да, а это как, ну, идет вот в терминальном режиме. Поэтому в среднем при работе можно ориентироваться вот на, примерно на эти цифры. Да, потому что если мы говорим, например, о каких-то тяжелых графических приложениях, да, удаленных, там можно достигать десятки мегабит, да, вот пропускной способности, которая нужна. Все определяется конкретной инфраструктурой. Но с учетом того, что сейчас, наверное, в большинстве уже компаний используют гигабитную инфраструктуру, да, то есть там этого обычно более чем достаточно. При том, что можно еще в серверах делать объединение сетевых адаптеров, ну и, соответственно, и так далее. Так. Ой. Мама. Просто здесь этот новый Windows стоит и новый офис, я вообще в нем не... Вот. Помогите мне, пожалуйста. Нет, у нас потому что мы работаем на XP, да, и там все как бы там, и 2003, все как бы... А? Я не говорю работу новую, я говорю сейчас про подходы, да, как вы можете упростить ваши, да, потому что с точки зрения пользователя, да, вот я говорю, да, то есть для пользователя тяжел новый интерфейс, да, вот как вот еще один пример, да, а если интерфейс, ну я вот просто вот этим, ну, ну так вот у нас, да, может быть, там с точки зрения лицензирования, да, связано, я уж не знаю, да, ну то есть там есть, естественно, да, то есть есть вопросы, которые, ну вот, собственно говоря, возвращаясь к теме нашей презентации. С точки зрения аппаратной платформы, да, безусловно, у нас есть разные категории серверов, начиная от однодвухпроцессорные, но сегодня, поскольку мы говорим об инновациях, да, и вот как пример, хотелось бы показать и поговорить о платформе, которая называется Enterprise X архитектура 5-го поколения. Или вот там X5, да, причем эта архитектура существует уже довольно давно. Первое поколение Enterprise X архитектуры появилось еще, я бы сказал, даже уже в 2001 году, да, когда IBM была первой, кто сделала модульную, наращиваемую 16-процессорную систему, да, то есть которая масштабировалась вот такими компоновочными блоками по 4 штуки, да, то есть 4 блока по 4 процессора в каждом, до 16 процессоров масштабировалось в модульном режиме, да, то есть не покупая только то, что нужно, и только тогда, когда нужно. С 2001 года архитектура претерпела, конечно, значительную эволюцию изменения, и в середине этого года компания IBM предложила рынку новое поколение систем, которое заключалось, конечно, это остался традиционный четырехпроцессорный блок, который может наращиваться до большего количества пользователей, до большего количества процессоров, там, до 8 на сегодняшний день. Мы также предложили уникальную систему 3690 двухпроцессорную, которая тоже может наращиваться определенным образом. И мы перенесли технологии Enterprise X архитектуры на сервер лезвия, да, то есть то, чего ждали очень многие наши клиенты. То есть все это подразумевает модульное наращивание и масштабирование. Однако, говоря о том, в чем вообще вот эта соль и идея этой архитектуры, компания IBM в очередной раз в 2000, вот, собственно говоря, 2010 году, да, произвела очередную революцию. Вот давайте себе представим, что мы делали. Вот, да, тут у нас вот есть определенные системы, да, сервер, у которого процессор и память. Мы хотим увеличить мощность этой системы или производительность. Что мы делаем для этого? Можем добавить новый процессор, если такая возможность есть, да? Можем увеличить объем памяти, если такая возможность есть. А если возможности нет? Процессоры по максимуму, память по максимуму. Что мы делаем? Еще один сервер покупаем. Ну, это стандартный подход, действительно. Новый сервер купили. Нужно еще больше ресурсов, еще новый сервер купили, да? А что такое купить еще один новый сервер, если так вот по-правильному подойти ко всему? На нем работает ПО, да? Значит, операционная система купи. На нем работают прикладные приложения. Прикладное приложение купи. Вот. Не говорю уже о том, что это там новый серийный номер, новый тип модель, там бухгалтерия, значит, заведи и так далее, да, то есть уже такие процедурные моменты. Плюс еще одна единица для управления серверным хозяйством. Так вот, инженеры, вот исследователи IBM смотрели на это, смотрели, анализировали и пришли к интересному выводу. Я уже говорил, да, то есть в 80-х годах произвели революцию, выпустив IBM PC на базе этой архитектуры. И в 2010 году мы снова сделали революцию, изменив, по сути, свои подходы к тому, как строить информационные системы. И если раньше, и вы все привыкли к тому, что информационную систему можно строить, наращивая мощность за счет увеличения количества серверов, то мы вам говорим, не надо больше так делать. С Enterprise X архитектурой пятого поколения мы готовы вам предложить возможность наращивания мощности и производительности ваших систем без увеличения количества систем. Представляете? Как это можно сделать? Можете себе представить, вот такая же коробочка, вот такая же точно коробочка, только в ней, кроме оперативной памяти, нет больше ничего. Только даже процессоров, представляете? Ну, да, блоки питания есть, черт побери, все-таки надо как-то, да, вот это вот подпитывать. Есть только оперативная память. И вот это инновация, да? То есть теперь, если вам надо увеличить мощность системы, особенно если речь идет о виртуализации. Так, что-то мы тут. Окей. То же самое, да? Особенно если речь идет о виртуализации, то вот эта вот ключевая особенность Enterprise X архитектуры пятого поколения, что вместо того, чтобы приобретать новую систему, у вас есть существующая система, да, вот там Blade или двухпроцессорный сервер, ну, то есть Blade HX5, двухпроцессорный сервер 3690 X5 или четырехпроцессорный сервер 3850 X5. И вместо того, чтобы увеличивать количество процессоров, тратить деньги на софт дополнительный, вы можете просто купить железку только с памятью, подключить ее к существующему серверу, и у вас станет памяти, в зависимости от того, какой сервер вы его подключите, может даже стать в два раза больше. Может даже стать в два раза больше памяти. Ну, например, вот, что? Сзади физические кабели такие специальные, высокоскоростные, огромнейшие, я даже не могу вам сказать, да. Огромные, реально, да, высокая скорость, ну, то есть, такая, очень много, да, очень много. Нет, я просто хотел вам, ну, обратить ваше внимание на то, что вот здесь показаны примеры наращивания, да, то есть вы можете начать с базового блока, да, там двухпроцессорная машина или четырехпроцессорная машина, и вместо того, чтобы наращивать мощность и объемы памяти, у нас как раньше было, да, если нужно больше памяти, все равно хошь не хошь, купи процессоры в том числе, то теперь вот есть вот, да, вот процессор уже есть, да, достаточно добавить только вот этот вот блок с памятью. И получается, что, например, в базовой машине 4 процессора, 64 модуля памяти, да, или 2 процессора, 32, то можно за счет увеличить, вот, добавления этого 32-модульного блока увеличить память 4-процессорной машины до 96 модулей или 2-процессорной машины до 64 модулей. А это, соответственно, если там использовать модули 16 гигабайт, то это получаются какие-то страшные цифры. Надеюсь, что они здесь показаны, да. Порядка 3 терабайтов, да. Кстати, я вот забыл сказать, что если все-таки нужно еще больше, да, еще больше вычислительной памяти, поскольку все это вычислительной мощности, поскольку все это сбалансировано, да, то можно еще и произвести объединение вот этих вот блоков друг с другом и получить 8-процессорную машину. Там, либо со 128 модулями памяти, либо 8-процессорную машину со 192 модулями памяти. И таким образом сделать максимальный объем памяти, да, который не может вам на сегодня предложить больше ни один другой вендор x86. 3 терабайта на 8-процессорную машину. Вот. И все благодаря чему? Благодаря тому, что переосмыслили подход к построению систем. Благодаря вот этой вот железке, у которой... Есть, в принципе, у сервера внутренние диски, поэтому можете ими совершенно спокойно пользоваться.
Ну, с памятью и с процессорами понятно. А винчестеры как мы будем объединять в один, в единый?
Вот здесь, кроме, я уже сказал, блоков питания, вентиляторов и модулей памяти, больше нет ничего. Вот я вам особо вот это говорю, да, то, что на самом деле вы просто добавляете модули памяти в систему, да, и получается...
А если мы объединяем два модуля...
Вы имеете в виду вот на этой картинке, да?
Да.
Ну, это же, вы представляете, да, то есть не поверите, это одна и та же система. Это одна физическая система получается. Несмотря на то, что она разная. Что? Да, но операционная система видит как один большой физический сервер. Как один большой сервер с 8 процессорами, с общим пространством оперативной памяти.
Извиняюсь, вот вы поставили на одну машину, вот на нижний блок, винду,
сервер.
Потом хотите объединить. Вот какие должны быть действия для того, чтобы винда поняла, что не было никакого апгрейда железа? Что не добавились там, ну, она же поймет, что железо-то изменилось фактически, ну, добавились процессоры.
Конечно, там, естественно, поймет, конечно, поймет, а как по-другому? Нет, вы имеете в виду, что если вот про это говорить, да?
Да, да, и вот эту верхнюю вот полку.
Ну, вот смотрите, да, то есть если мы добавляем только модули памяти, да, модули памяти, то Windows увидит просто, что у нее стало больше памяти.
Это да.
Да.
А вот этот последний.
Когда мы добавляем вот это, второй блок, да. Windows увидит, что у нее стало в два раза больше процессоров, но от этого она не стала двумя разными машинами.
А винты куда воткнут физически? В другую машину?
Неважно, в какую бы машину он ни был воткнут. Просто я не пойму немножко вопрос, видимо, тогда.
Одна машина с кучей винтов, кучей процессоров и кучей...
В обоих блоках может стоять. Да, в двух блоках. Это могут быть вообще, как вы сконфигурируете, два независимых сервера. Ну, просто немножко вопрос, видимо... Ну, то есть, короче говоря, вот идея объединения, да, просто чтобы оставаться во времени, идея объединения вот этих машин, то есть, это реальная, несмотря на то, что она состоит из двух или даже вот из четырех физически разных блоков, которые просто связаны друг с другом, с точки зрения операционной системы, да, все ресурсы, процессоры, память, вот вывод, да, представляет из себя единую машину. Обращаю на это особое внимание. Вопрос хороший, я думаю, скорее, что нет. Скорее нет, чем да. Вот, для этого надо остановить запланированно, да, и потом перегрузить машину для того, чтобы все было хорошо и правильно. Значит, давайте... Еще вопрос, да, есть? Да, пожалуйста. Просто я бы хотел, конечно, чтобы вопрос можно было в конце задать.
Ну, это по теме, скорее всего. Угу. Ну, вот сейчас инженер их организаций бьются над тем, чтобы увеличить быстродействие процессоров. Для этого сокращают... Шины делают высокопроизводительные. Угу. И вдруг появляется компания, которая говорит, а вы знаете... позволит взять два сервера, находящихся в разных стойках,
да,
и сделать так, что процессор...
Честно говоря, просто давайте я сразу вам... к сожалению, там эти кабели, они короткие, да, поэтому в разных стойках нельзя, в одной стойке, но два разных сервера вот так
друг с другом. То есть у вас все-таки не шина какая-то, которая базируется на корзину, а у вас используется уже...
Внешнее каблирование обычное, и поэтому мы можем ставить эти системы в обычный рэк. Нет, медь. А вот смотрите, да, в этом-то и суть, да, вот я, к сожалению, не могу сказать, да, вот как, потому что это же есть ноу-хау, да, это же есть ноу-хау. Вот, кстати, к счастью, да, вот вы можете зайти на сайт TPCC со вчерашнего дня, 16 ноября, там висит вот эта машина 3850X5 вместе с MAX5. Как вы думаете, да, вот по тесту TPCC, сколько транзакций в минуту показала вот 4-процессорная машина? X86 архитектуры от IBM. Как вы думаете, сколько? Ну, сколько вот там? TPMC, то, что называется, да? Сколько? Предыдущее, давайте, ладно, хорошо, чтобы было от чего отталкиваться. Предыдущее поколение, то есть была самая быстрая машина, это 1 200 000 транзакций в минуту, 200 тысяч транзакций в минуту X86 архитектура, IBM. Новая... Вместе с MAX5, да, просто вот вы говорите, там какая там задержки и так далее, да, новая, почти, да, к сожалению, еще не 3 пока, там почти 2, там 2-3 с небольшим, то есть 2,3 миллиона транзакций в минуту. 4-процессорная машина IBM. 4-процессорная машина, это абсолютный рекорд TPCC X86 архитектуры, абсолютный рекорд. Intel Xeon 7560. Вот, пожалуйста, вот, да, реальная машина, да, в реальной вот показала, да, такие результаты. И вот это IBM, да. И IBM, в принципе, так во всем. Какие? Я, честно говоря, я не смотрел вот с точки зрения позиционирования, да, то есть к нам вчера пришел вот анонс, что Самый быстрый сервер в мире X86 это 3850X5 плюс MAX5, да, то есть о чем я вам сегодня радостно и, так сказать, рассказал, да. Да, пожалуйста. Да, две машины и все на сегодняшний день. Теоретически, просто я вам тоже по секрету скажу, что теоретически, да, вот вообще сама машина, да, изначально задумывалась как наращивание до, соответственно, не двух блоков, да, то есть один с другим, а до 4 блоков. Вот. Но в силу того, что даже 8-процессорная машина на сегодняшний день представляет из себя такую мощность, которую далеко не каждое предложение, далеко не каждое приложение может тянуть на себе, да, то, соответственно, вот решили пока на сегодняшний день остановиться на 8-процессорах. Еще одна технология, но это уже больше тоже такой момент, да, вот в рамках Enterprise архитектуры 5-го поколения была предложена возможность работы с твердотельными жесткими дисками, высокоскоростными, да, внутри маленькой системы, которая бы позволила обеспечить многократнейший рост производительности с точки зрения количества операций ввода-вывода в секунду, благодаря применению твердотельных дисков в этой системе. То есть, по сути своей, это как вот там огромная система хранения, состоящая из нескольких тысяч дисков, умещается вот в одной такой уникальной маленькой корзинке. Я не говорю уже про то, что стоимость такой системы, да, значительно меньше, стоимость такой вот дисковой корзинки, да, она значительно меньше. Ну, вот здесь, как показано на примере, да, что вот один вот этот вот X-Flash, да, это 240 тысяч операций ввода в секунду. А вот в 3850 X5 в один его можно поставить два, да, то есть получится диск система будет обладать производительностью, да, с точки зрения операций выдавливания в секунду. 480 тысяч операций выдавливания в секунду, да, то есть несколько тысяч жестких дисков, по сути своей, если мы говорим о внешней системе хранения. Что? Да, то есть это вот специальная такая корзинка, да, с дисками, и плюс ко всему еще там супер высокопроизводительный, естественно, контроллер, да, который поддерживает такое количество операций выдавливания в секунду. А еще одна интересная технология, которая реализована в блейдах, так называемый FlexNode, гибкие узлы. Вот у вас есть две машины, да, два блейда, которые физически соединены друг с другом. Вот вы можете их динамически, ну так условно динамически, да, то есть говорить, что, например, это у нас либо одна четырехпроцессорная машина, либо вы можете ее разделять и говорить, что это как две двухпроцессорных машины. И ночью, например, она у вас может работать как два терминальных сервера, да, вернее, днем как два терминальных сервера, которые обслуживают запросы пользователей, да, интерактивные. А ночью она может превращать в четырехпроцессорную машину, которая будет генерить отчеты, там, обрабатывать что-то и так далее, делать бизнес-аналитику. Вот, и причем это можно настроить автоматом, опять же, при использовании программного обеспечения IBM Director. Да, то есть вот технологии, да, причем это технологии не какое-то вот там будущее, да, вот они есть уже здесь сейчас, и ими можно пользоваться. Я уже не говорю, конечно, и про надежность, которая, ну, как я уже сказал, я, собственно, с этого начал свое выступление, да, что IBM всегда считается, вот уже три квартала подряд, да, занимает первое место по опросу клиентов с точки зрения надежности. Да, пожалуйста.
А вот интересная еще тема. Если мы уходим от подхода, когда разделяем сервера, надежность вот именно становится такой критичной темой, потому что если что-то у нас отваливается в этой системе большой, то мы теряем всю систему целиком.
Абсолютно. И именно поэтому, да, я еще раз хочу особое внимание обратить на спектр технологий, которые предлагаются у нас. Но, как бы, давайте только вот еще тут момент важный такой, что есть две вещи, да, есть надежность в целом, да, а есть все-таки еще там отказоустойчивость или катастрофоустойчивость, потому что, или там скорость восстановления, да, системы после сбоя. Поэтому, если, например, вам там готовность, например, 2 или там 8 часов, ну, то есть время восстановления является критичной, и вы хотите, на самом деле, чтобы там время простое было не более получаса, да, то кроме как организация кластерной системы высокой готовности, да, то есть другого решения я не вижу.
Ну, то есть дублировать такие системы, на самом деле, очень дорого получается.
Вас же никто не обязательно же, да, дублировать точно такой же, да. Можно дублировать же системы меньшего, с меньшими характеристиками. То есть это тоже можно так делать, как бэкап, да. Потому что, с одной стороны, да, то есть понятно, что стоимость дублирования может быть более высокой, да. Но с другой стороны, вы можете сказать себе, да, я могу допустить, что у меня будет некая потеря, просадка в производительности, да, но зато система все равно будет работать, нежели не работать.
Ну, то есть тут может быть ваше оборудование достаточно надежным, да, и не вызывать каких-то нареканий.
Конечно.
А бракованный винчестер может загубить все, скажем так.
Да, но для этого, кстати, вот отличная тема была поднята, да. Вот бракованный винчестер. Вот у нас есть технология, которая называется PFA, Predictive Fail Analysis, предсказание сбоев, да. И технология чем хороша, да? Технология вот эта вот, она как человек, да, вот мы же тоже, да, когда у нас температура поднимается там до 39 или 40, и мы уже там кашляем, ну, то есть все, уже ничего не можем делать, да, тоже ведь оно получается не сразу, да, всегда появляются первые симптомы, там может быть чихание, да, насморк, или там такой кашель какой-нибудь, или что-то мы себя да, как-то зябко начинаем ощущать, да. Если мы своевременно предпримем какие-то меры, да, по предотвращению нашего заболевания, да, там, витаминки выпьем, условно говоря, то с нами ничего не произойдет, и все будет хорошо. И здесь ровно то же самое. То есть вот эти компоненты, они вот, с одной стороны, живут своей жизнью, да, но мониторят сами себя. И если они чувствуют, что им становится плохо, да, это же не значит, что они выйдут из строя, да, но они могут об этом сказать. А сказав об этом, вы можете прийти в IBM и сказать, у меня вот то-то случилось. И IBM вам такой компонент, который показал сообщение PFA, да, поменяет по гарантии. То есть мы не будем ждать, пока он откажет. Вот. Мы поменяем его по гарантии. Загорелась лампочка, позвонили в IBM, поменяли компонент. Все. Хотя он мог еще там 100 лет после этого, ну, условно говоря, проработать. Вот. Поэтому на самом деле, да, все вот эти технологии, если их использовать, да, то есть они дают практически, ну, то есть, вот превентивности, да, вот дают вам, как сказать, ну, даже уверенность в том, что, да, все будет хорошо. Если вдруг даже что-то падает, да, то всегда есть возможность это быстро-быстро поменять.
Технология аппаратная?
Аппаратная, да, технология аппаратная. Ну вот, и в заключение, вот если подводя уже тему виртуализации, да, поскольку уже, как мы уже сказали, критическим моментом является объем оперативной памяти при виртуализации, да, то увеличение объемов оперативной памяти может, например, от 50, да, до 150% увеличить емкость вашей системы. Да. То есть представьте себе, вы делаете виртуализацию на двухпроцессорной машине. Если вы делаете ее на обычной машине, да, у вас есть, ну сколько тут сказано, ой, мама, сколько тут показано, там, неважно, 158 виртуальных машин, да, ну там, то есть это какие-то там гипотетические виртуальные машины, неважно, да, то есть вот 158 виртуальных машин на одном двухпроцессорном сервере. Если вы поставите модуль памяти MAX-5, то на той же самой машине, без увеличения стоимости лицензии прикладного ПО, без увеличения стоимости лицензий, ну, наверное, да, то есть вот без увеличения стоимости лицензии на прикладное ПО, вы количество ваших виртуальных машин можете увеличить до 281. Вот. А что самое интересное, что если использовать, да, кстати, здесь я немножко неправильно сказал, в том плане, что здесь двухпроцессорный сервер традиционный, да, а здесь двухпроцессорный сервер, который вот поддерживает MAX-5, да, потому что изначально в обычном сервере 18 слотов памяти, да, а вот в этом сервере изначально 32 слота памяти, да, а с учетом того, что можно добавить модуль расширения MAX-5, да, то получается, что двухпроцессорный сервер с MAX-5 с точки зрения количества виртуальных машин, которые способны поддерживать виртуализацию, соотносится очень даже хорошо, да, соответствует другому стандартному четырехпроцессорному серверу, да. Все-таки двухпроцессорный сервер купить значительно дешевле, и стоимость лицензии виртуализации, да, может быть на него значительно, значительно меньше. И в заключение, хотелось бы сказать еще один момент, да, вот то, с чего мы начали. IBM не просто пионер на рынке виртуализации, да, а лидер. И началось это все с мейнфреймов, да, и лидер не только в области платформ, да, или железа, но и в области программного обеспечения и управления вот такой гетерогенной, да, виртуализационной средой, которая включает в себя решения различных поставщиков. Если у вас есть еще какие-то вопросы, у нас есть там сколько-то времени, да, там, наверное, минуты две. Осталось еще? Да, пожалуйста.
Местным, скажем, будет дисковая подсистема, да, то есть хорошо там в корзинке вставляется количество винтов. А, скажем, такая же технология есть для хранилищ. То есть стоит у меня хранилище, я просто добавляю к нему такую же полку, там, допустим, как-то.
Ну, для хранилища это просто, поскольку там уже в самом хранилище, да, встроены вот эти контроллеры, да, вы просто можете, да, наращивать полку, просто хранилище за счет просто добавления дисков в эту полку и все.
Не дисков, а именно полок добавлять.
Нет, а полок, ну там. Вот HS, ну, который HX5, 2 можно, да. Да. Больше. Опять же, да, возможность есть такая, да, но на практике мы решили, что там 4 будет достаточно на сегодняшний день. Где? Да, конечно. Абсолютно. У нас есть свой, но только, да, на пауэрах и на мейнфреймах. Потому что здесь мы, естественно, сотрудничаем с другими поставщиками решений в стандартной области, в области стандартной архитектуры. Ну все, спасибо вам огромное тогда и всего доброго.